Мы вчера говорили о том, что то состояние, когда мы выяснили, что мы живем с ограничениями во Вселенной нечистого кармического видения, то есть сансары, нас совсем не устраивает. И поскольку нам всем присуща внутренняя свобода, сватантрия, наше внутреннее «я» бессмертно, абсолютно, совершенно, то когда мы начинаем осознавать наши ограничения, вполне логично тому, чтобы освобождаться от этих ограничений. И когда мы размышляем о том, как нам освободиться от этих ограничений, разумеется, мы пытаемся обратиться к опыту тех, кто от них уже освободился. К опыту тех, кто от ограничений не освободился, обращаться бессмысленно. Это подобно тому, как спрашивать у человека, который никогда не пробовал на вкус мед, о вкусе меда. И когда мы задаемся вопросом, кто же освободился от ограничений, от собственной кармы и стал подобным богам, бессмертным, здесь возникает вполне однозначный ответ. Это были святые, ситхи, бессмертные. Святые, бессмертные ситхи есть в различных религиозных традициях, разумеется, не только в йоге или в учении лай-йоги. Тем не менее, когда мы говорим о практике лай-йоги, мы говорим, что есть определенные святые, с которыми у нас духовная связь больше. Именно мы с ними устанавливаем такую духовную связь, призывая через гуру-йогу, через баджаны созерцания. К примеру, зачем мы выполняем баджаны призывания ситхов? Именно с тем, чтобы установить такую связь и призвать их. К примеру, сегодня мы будем выполнять баджан призывания Рамалинги. Рамалинга – один из величайших ситхов, который осуществил такой великий переход в бессмертное тело света. Что означает призывать? Призывать означает установить связь и открыться энергии бессмертного ситха. И когда вы видите изображение ситхов на Ясно. И когда вы видите изображение ситхов на картинах, разумеется, эти изображения не совсем точно передают. То есть нам может показаться, что ситх – это некий человек, который вот пребывает в таких лучах славы, и мы его призываем как великого святого в надежде на то, что такая духовная связь нам тоже поможет. На самом деле ситх – это не человек. Он был человеком, поэтому он имеет как бы память о том, что он был человеком, какие-то впечатления, и он знает мир людей. И благодаря этому он дал когда-то обязательство сострадания, обязательство помощи людям. И помня об этих обязательствах, мы именно как бы и используем этот момент, призывая их и обращаясь к ним. И поэтому он может проявляться, поскольку он имел тело человека и он понимает измерения людей, он может проявляться человеческим способом, ну, с головой, руками, разговаривая языком человеческой логики. И благодаря такому проявлению мы можем установить кармическую связь, и это помогает в пути собственного освобождения. Тем не менее, сам ситх как бы не является человеком. Можно сказать, это безграничное пространство света и энергии, обладающее колоссальной шакти. Это сверхразумное существо, находящееся за пределами времени и пространства, которое может проявляться как угодно. То есть ситх может проявиться, или маха-ситх, совершивший великий переход, может проявиться как животное, как божество, как неодушевленный предмет, как статуя, как обычный человек, видимый, которого можно потрогать, с которым можно поговорить. Фактически нет каких-то ограничений, каким бы образом он не мог проявиться. Но поскольку нам ближе именно вот такая форма, близкая к человеческой, поэтому их изображают именно в форме человека, обладающего телом, руками и ногами. И призывание означает, что мы устанавливаем связь, открываясь таким энергиям. Если вы делаете как бы призывание в глубоком присутствии, к примеру, вы можете ощущать, как такая связь устанавливается через знаки в сновидениях. У вас могут изменяться сновидения, и вы можете получать, к примеру, благословения в сновидениях, какие-то тонкие передачи и общения. Разумеется, все это очень такие тонкие материи, и не всегда все, что мы видим в сновидениях, это может быть там, благословением или передачей ситха. По этому поводу всегда нужно получать правильное наставление, чтобы правильно это распознавать. Почему? Потому что вам может присниться, к примеру, сновидение, где вы видите ситха, и он вам что-либо говорит. А на самом деле это может быть вовсе не ситх, или может присниться сновидение, где вы видите гуру. Вам может подумать, что вы получили передачу какую-то. На самом деле это может какой-нибудь дух, вводящий в заблуждение. К примеру, есть разряд вредоносных рудр, духов, которые могут принять облик гуру или облик какого-либо святого с целью ввести человека в заблуждение. И здесь нужна очень большая мудрость и ясность, чтобы распознавать такие сновидения. И поэтому обычно начинающим, конечно, не рекомендуется обращать внимание на сновидения. Когда мы призываем ситхов, мы обращаем больше внимания на это измерение. А если в сновидении такое проявляется, как бы нужно так сказать: пожалуйста, я сейчас от тебя не хочу наставлений, потому что у меня есть гуру в физическом теле в этом мире. Потому что моя способность к развлечению еще невелика, я могу перепутать все. Вот так обычно говорится. Но когда ваше присутствие набирает силу, и вы можете отличить вредоносного духа, принявшего форму гуру или ситха, от подлинной благословляющей передачи, вы действительно можете получать какие-то сновидения, ясности, знаки. Но это уже уровень подлинного мастера, который осознает себя в сновидении. Итак, когда мы обращаемся к опыту таких ситхов, как Рамалинга, Матсиндранатх, Гаракханатх, Дататрия, мы пытаемся как бы понять, какой духовный путь они прошли, какие практики выполняли, что они делали для достижения самадхи, как рекомендовали вести себя, жить, какие у них были принципы. То есть мы пытаемся понять их наставления. И от того, как мы понимаем их наставления, зависит наша духовная практика. Обычно такие наставления передаются от учителя к ученику через непрерывную цепь преемственности. Итак, теми, кто осуществил переход в управляемую вселенную, в мир чистого видения, были ситхи, и их называют осуществившие великий переход. Великий переход на санскрите называется по-разному. Саруба мукти, то есть освобождение в золотом теле. Кая вьюха, трансформация частиц тела. Видеха мукти, освобождение при жизни. Самарасья, достижение состояния единого вкуса. Также говорится о том, что бессмертные ситхи перешли в мир чистого видения, или в мир мандалы, в мир божественного измерения. Что означает осуществить такой великий переход, который осуществили Тирумулар, Бхаганатар, Матсиндранатх или Рамалинга? Это означает, к примеру, быть бессмертным. Быть абсолютно бессмертным. Иметь не одно тело, а множество тел, в которых можно делить себя и проявляться в одном или в другом теле, в зависимости от обстоятельств. Обладать абсолютной свободой, то есть не иметь каких-либо ограничений, сватантрия. Перемещаться в любую точку Вселенной усилием воли. Не быть зависимым от времени или пространства, к примеру, свободно собственным намерением моделировать будущее, менять прошлое. Обладать бесконечным знанием. Иметь способность получать знания прямо, не используя, к примеру, письменные источники, аудиоматериалы, интернет или книги, а прямо подключаясь к всеобщему информационному полю, то, что называют архива Акаши. Не нуждаться в сне, еде, пище или одежде, вследствие того, что достигнуто бессмертное тело, состоящее не из плоти и крови, а из света. Не зависеть от стихии пяти грубых материальных элементов, элемента воды, земли, ветра или пространства. Находиться в постоянном блаженстве. Никогда не испытывать ограничений или страданий. Такое состояние описано Тирумуларом в тексте Тирумантирам. Оно еще упоминается как ашта-ситхи, то есть достижение сверхъестественных сил. Тирумантирам его перевод приведен во втором томе Шакти-янтры, в новой книге, которая будет издана в октябре месяце. Но на самом деле мы устанавливаем связь ситхи не из-за того, что они обладают сверхъестественными магическими силами, а прежде всего из-за их мудрости, из-за того, что они реализовали связь, единство со Всевышним Источником, реализовали состояние недвойственности, адвайты. И когда мы говорим о цели нашей духовной практики, то целью нашей духовной практики, разумеется, является такая великая трансформация или великий переход. Как можно описать эту трансформацию на уровне физического тела? Вначале мы имеем обычное человеческое тело, так называемое стхула деха или наше грубое тело. Это тело имеет свои ограничения. И можно сказать, что кроме этого тела мы не располагаем другими телами. И все, чем мы располагаем, это только одно тело. К примеру, боги могут иметь множество тел. Ситхи имеют множество тел, но люди, животные, не обладающие подобной реализацией, имеют только одно тело. Наконец, из обычного человека мы становимся йогином, садху, достигаем определенного мастерства в практике. Тогда наше обычное грубое человеческое тело полное нечистых кармических пран, загрязнений и ограничений, немного очищается. Оно становится йога-деха, то есть тело йога или йогическое тело. Йога-деха – это не совсем обычное человеческое тело. О нем мы вчера немного говорили. Это тело, в котором циркулирует энергия по каналам Ида и Пингала. В этом теле пробуждена энергия кундалини. В этом теле открыт центральный канал сушумная. Йогин имеет доступ к сверхсознанию. Энергия кундалини может, поднимаясь по центральному каналу, стимулировать сахасрара-чакру и сома-чакру. Йогин испытывает выделение нектара, сомы. В чакрах возникают различные переживания, блаженство. Или йогин ощущает, словно вместо крови у него по телу перемещается жидкий огонь на высоких стадиях. Это не совсем обычное тело. И каждый йогин через 6, 10, 20 лет практики вполне может достичь йога-деха. Это тело никогда не болеет, но разве что когда берет на себя грехи других людей. К примеру, раньше я, когда проводил семинар, то я всегда себя чувствовал очень уставшим после проведения семинаров. Так, словно, я был на ринге с Майком Тайсоном. 6 раундов. Но по мере того, как уровень учеников становился выше, и они умели соблюдать самайя, я перестал это ощущать, и в последние годы обстановка гораздо лучше. Итак, это состояние йога-деха, когда вы имеете йогическое тело. К примеру, когда вы выполняете пранаямы, упражнения ветра, вы трансформируете свое физическое тело в йога-деха. Чтобы обрести такое тело, нужно не так уж много. Нужно просто хорошо постараться в течение, может быть, 2 лет. Ежедневно выполнять практики, отказаться от потери энергии при оргазме, блюсти и постоянно очищать энергетические каналы, не есть мясо. Но йога-деха – это самое начало. Когда вы практикуете дальше, ваше тело претерпевает дальнейшую трансформацию. Это называется ситха-деха. В последнее время мы этот термин употребляем вместо термина шутха-деха. Это термин более понятным. Наше тело включается в дальнейшую трансмутацию. Йогин переживает примерно то, что описано в различных текстах бессмертных даосов или различных ситхов. Ситха-деха означает, что эти процессы, которые начались в йога-деха, развились и стали очень сильными. К примеру, такой йогин не мерзнет зимой, или такой йогин нуждается в очень малом количестве пищи. Когда вы чувствуете, что ваше тело легкое и каналы очищены, это признак того, что ваше ситха-деха зарождается. Когда вы чувствуете энергию в копчике, движущейся по позвоночнику, или концентрируясь на чакрах, чувствуете блаженство или тепло, растекающееся по телу, праны очищаются, все это проявление ситха-деха в самой начальной стадии. Полностью проявленные ситха-деха молодеет, даже если человек был стариком, и у него были седые волосы или выпавшие зубы, то в ситха-деха начинается процесс регенерации. В сутрах говорится так, к примеру, тот, кто выполняет махабандху и махамудру, у него вырастают вновь черные волосы, вырастают зубы, и он становится подобным юноше. Для того, чтобы реализовать ситха-деха, нужно правильно питаться, беречь сексуальную энергию, как зеницу ока, стать абсолютно бережливым в отношении энергии и вновь и вновь очищать каналы и работать с энергией кундалини. До тех пор, пока все чакры не раскроются и энергия широким потоком не начнет непрерывно течь по сушумне, стимулируя сома, сахасрара, лалана, чакру. Когда йогин переживает 10 видов нектара, и этот нектар распространяется по телу, йогин работает с переживанием созерцания и блаженства в чакрах. Это состояние близко к достижению ситха-деха. Некоторые также описывают способы достижения ситха-деха с помощью особых алхимических препаратов. Древние ситхи, кроме того, что они практиковали медитацию и физическую йогу, всегда были исследователями в области медицины, алхимии, и очень хорошо понимали аюрведы, и очень хорошо понимали различные тонкости, касающиеся физического тела. К примеру, ситх Баганатар был алхимиком, благодаря чему он создал свое тело, которое жило много тысяч лет. Буддист Нагарджуна был алхимиком, Чарпати Надх также был алхимиком. Благодаря вытяжкам из особых лекарственных растений, ртути, они создавали алхимические снадобья, и чередуя их с упражнениями йоги, они достигали такого состояния ситха-деха. Разумеется, такие алхимические снадобья всегда хранились в секрете, и эликсир бессмертия нельзя купить в аптеке. Это нечто магическое. Для того, чтобы овладеть эликсиром бессмертия на физическом уровне, нужен контакт с духами, божествами и высокий уровень сознания, а также передача. Почему обычные люди, врачи, не могут найти эликсир бессмертия в самых совершенных лабораториях? Потому что их сознание этого не позволяет. Духи и божества дадут эликсир бессмертия святым, тем, чье сознание очищено. Это есть в каждых наставлениях. К примеру, в Китае бессмертные описывают метод сбора грибов джи для достижения эликсира бессмертия. И говорится, что эти грибы можно взять в особых горах, но они откроются только тем, кому боги и духи позволят. А чтобы их собрать, нужно очищать сознание, поститься и идти, находясь в присутствии. Но обычный человек, конечно, этого не может. Наконец, следующее тело, которое реализовывает йогин, это пранава-деха. Пранава-деха – тело звуковой вибрации. Это тело не плотное, не грубое, не материальное. Оно состоит из мантры, из вибрации и из ясности. К примеру, когда вы медитируете, у вас появляется опыт, будто вы находитесь в другом месте, или у вас появляется видение божеств, чистые образы, янтры, мандалы. Это зачаток пранава-деха. Ситха-деха появляется из единства двух аспектов – естественного состояния и блаженства. Пранава-же-деха появляется из единства естественного состояния и ясности. То есть естественное состояние является как бы базовым фоном для достижения этих тел. Но в зависимости от того, с чем объединяется естественное состояние, проявляется то или иное тело. Когда естественное состояние объединяется с ощущением, с переживанием, то достигается ситха-деха. К примеру, в некоторых тантрийских текстах или изображениях можно видеть изображение Шива-шакти или Ябьюм по-тибетски, где божество сидит в объятиях с богиней или мужчина сидит в объятиях с женщиной в позе лотоса. Многие думают, что это нечто наподобие картинки из Камасутры. На самом деле, конечно, это не так. Этот принцип обозначает алхимическую свадьбу, то есть мистическое единство белой и красной капли. Он не связан как-то с сексуальными отношениями, хотя использует такую символику. Он связан с ощущением и единством двух энергий в нашем теле – белой и красной капли. И достижение ситха-деха – это всегда объединение естественного состояния и блаженства. Принцип естественного состояния или пустотной мудрости всегда связан с белой каплей, субстанцией, которая располагается в области лба. Принцип блаженства всегда связан с красной каплей. Белый именуется шукра, красный именуется махараджас. Белое – это мужская сущность, красное – это женская сущность. Что касается пранава-деха, то здесь естественное состояние объединяется с ясностью. Что такое ясность? Можно сказать, ясность – это наша внутренняя энергия на уровне тонкого тела, не физического. И когда естественное состояние полностью объединяется с тонким телом, то достигается пранава-деха. К примеру, если вы практикуете йогу сновидений, и у вас есть успехи в йоге сновидений, вы можете осознавать себя в теле сновидений очень долго, и с телом сновидений у вас объединяется присутствие и естественное состояние, это ключ к тому, чтобы реализовать бессмертное тело, состоящее из тонкой энергии, пранава-деха. Каково следующее тело, которое достигается на пути к великому переходу? Это тело пустотной мудрости, джняна-деха. Джняна-деха мы обсуждали вчера. Если вы медитируете, в промежутке между двумя мыслями у вас возникает осознанность. Осознанность в пустом пространстве, когда ничего нет, есть только осознанность. К примеру, Махашанти, медитация Атмавичара позволяют реализовать такую осознанность. И когда вы полностью развиваете эту осознанность, и эта пустотная осознанность проникает в сон со сновидениями и в сон без сновидений, и затем она проникает в турья, четвертое состояние, можно сказать, у вас реализовано джняна-деха, тело пустотной мудрости. Традиция дзен, в которой придается большое значение медитации на пустоту, в общем, это традиция тела пустотной мудрости. Здесь естественное состояние объединяется с пустотой, с безмыслием. Итак, наконец, последнее, самое высшее тело называется дивья-деха. Дивья-деха объединяет все предыдущие тела и является как бы таким абсолютным или всепроникающим аспектом. Вот когда говорят о Рамалинге, он вошел во все тела его творения. Это указывает на то, что Рамалинга реализовал божественное тело дивья-деха. Дивья-деха, можно найти аналог в тибетском буддизме, это ваджра-кая или свабхавика-кая. Аналог телу вибрации или пранава-деха, это, конечно, самхога-кая. И аналог телу ситха-деха – это нирмана-кая. Великий переход – это когда мы развиваем одно, второе, третье тело до тех пор, пока все виды тел не будут реализованы. И пока не будет реализовано последнее тело, называемое дивья-деха. На самом деле реализация всех тел – это не вопрос одной жизни. Возможно, кто-то реализует одно тело за эту жизнь, и это будет вполне хорошо. К примеру, если вы реализуете тело только пустотной мудрости, джняна-деха, это означает, что вы больше не переродитесь здесь. Возможно, кто-то реализует два тела. Реализация последующих тел будет происходить либо в чистых землях, либо в божественных мирах. Реализовать все эти тела – это означает полностью очистить три вида кармы – карму тела, речи, ума. Карма тела – это и есть реализация ситха-деха. Полностью очистить карму речи или энергию – есть реализация пранава-деха, то есть тела вибрации. Полностью очистить карму ума или сознания – есть реализация пустотного тела мудрости – джняна-деха. К примеру, хотя я являюсь учителем, я также являюсь практиком, поскольку я также нахожусь в пути. Я не могу сказать, что мое тело из света. Мое тело по-прежнему также из плоти и крови, потому что мне также есть над чем работать. Хотя я могу сказать, что я знаю, что такое джняна-деха. Вполне прекрасно. И это мое реализованное тело.
благодаря медитативному опыту. Итак, полный великий переход – это когда вместо трех видов кармы – тела, речи и ума – мы полностью очищаем все наши кармические проявления и добиваемся полной трансформации. Свое физическое тело мы совершенствуем в тело, материальное тело ситха, которое становится тонкоматериальным, свое карму речи или свою энергию, поскольку речь всегда связана с энергией, мы трансформируем в тело вибрации, и свой ум, свое сознание мы трансформируем в тело джняна-деха, в пустотное тело мудрости. Наконец, все эти виды тонких тел объединяются в одном, называемом дивья-деха. Дивья-деха есть, логическое завершение, когда наша недвойственность углубляется, эта последняя трансформация достигается. Дивья-деха – это тело Абсолюта или тело Бога. Не божества, а именно Абсолюта. Когда все, что есть во Вселенной, едино с нашим сознанием. Это и есть принцип или цель Великого Перехода. Каким образом осуществить Великий Переход? Великий Переход возможен, когда мы правильно открываем природу сознания. Поскольку только через природу сознания осуществляется великий переход в чистое измерение или в мандалу. И можно также поговорить, что означает состояние великого перехода. Состояние великого перехода означает, что йогин перемещается из нечистого видения в состояние мандалы. В состоянии мандалы йогин перестает жить на периферии, он как бы становится центром Вселенной. То есть, сколько йогинов, столько и мандал. Каждый становится Богом. Каждый реализовывает состояние «Ахам Брахмасми» – «Я есть Бог». Перемещение в состояние мандалы означает, что вы погружаетесь в такое созерцательное присутствие, которое перемещает вас на другие энергии. К примеру, мандалу можно охарактеризовать как чистое духовное пространство, состоящее из идеальных представлений. Это пространство состоит полностью из недвойственности. Оно едино с умом. И вместо закона кармы там действует закон лилы, игры, спонтанности, самосовершенства, абсолютной свободы. Вместо ограничений, которые возникают, там действует полностью свободное состояние. Часто махасидхов изображают парящими или в танце. Это именно изображение их полностью свободного состояния. То есть это как бы знак того, что они осуществили такой переход в мандалу, в чистое измерение. Мандала, чистое измерение, это не совсем то, что, к примеру, называют небесами или раем в христианских традициях. Потому что небеса или рай могут быть вполне двойственными, и для того, чтобы туда попасть, не нужно достигать освобождения, а достаточно просто вести себя благочестиво и накапливать заслуги, немного очищать себя. Но это мир, состоящий из двойственности, и там ограничения все равно продолжают быть. Но мандала – это нечто другое. Мандала – это такое состояние, где реализовано полностью недвойственное состояние. Где вы реализовываете принцип «Я есть Бог» – «Ахам Брахмасми». Где вы становитесь Богом, Творцом Вселенной. И потом, поскольку у вас есть энергия и потенциал творить, вы силой своей ясности проявляете свою энергию. Это не чья-то энергия, а это ваша собственная энергия. Это энергия вашего сознания. И проявляя эту энергию, йогин создает мандалу, в центре которой он воцаряется как божество. Это и есть принцип чистого видения. Итак, каков ключ к достижению такого великого перехода? Прежде всего мы раскрываем природу ума. Само по себе раскрытие природы ума – это такое достижение, когда как минимум исчезают наши поиски, проблемы, и мы становимся по-настоящему практиками созерцания. До тех пор, пока мы не открыли природу ума, мы как бы спим. И что бы мы ни делали, пока мы не знаем природу ума, на самом деле все это иллюзия. Все это, можно сказать, жизнь в сновидении. И даже если человек чувствует себя свободным, это свобода спящего человека. Потому что, не открыв природу ума, мы подобны человеку, который играет в компьютерную игру, и у которого на голове шлем. И вместо того, чтобы знать о себе как человеке, он пребывает в знании о себе как о виртуальном персонаже. И он пытается решать проблемы, управляя виртуальным персонажем. Но открытие природы ума – это что-то наподобие, когда мы снимаем шлем. Снять шлем означает раскрыть истинное знание о своей природе, о природе ума. Такое истинное знание о своей природе освобождает в нас тонкие уровни сознания, которые раньше нам были недоступны. К примеру, когда я проводил семинар, один человек, слушая семинар, лекции, подошел ко мне после лекции и сказал: «Это очень замечательно, ваше учение, но вот у меня есть пару интересных теорий и много газетных вырезок, не хотели бы с ними ознакомиться?» И он оказался очень таким замороченным философом. И поскольку я сам когда-то изучал философию, я изобразил как бы интерес для этого, но потом сказал: «Знаете, до тех пор, пока вы не откроете природу ума, вы будете это продолжать делать десятки лет. И вопрос не в том, чтобы обсуждать какие-то теории. Этих теорий может быть бесконечное множество. Если вы читали Хайдеггера, есть Витгенштейн. Нет Витгенштейна, будет Федоров. Закончился Федоров, будет Лосев и Бердяев, а после Ницше и прочее. Потом будет Гегель, потом Кант. После Канта будет Фрейд. После Фрейда будет Ясперс и Ассаджиоли. И этому конца не будет. Вы можете продолжать и продолжать. Новые философы будут писать новые трактаты». Я ему сказал: «Попробуйте понять, что вы можете решить все эти концепции, если откроете природу ума. Если вы откроете принцип «я» или того, кто все это вопрошает, или того, кто все это думает, вы станете мудрее, чем все эти философы вместе взятые. Потому что если ты нашел корень, то периферия тебе известна. Если ты знаешь центр, то периферия тебе понятна». Я ему сказал: «Попробуйте задать себе вопрос, а кто думает над всеми этими интересными теориями?» Он сказал: «Это очень интересная теория. Я подумаю об этом». Да, я тогда подумал: философы — это конченые люди. В том смысле, что они из любой вещи могут сделать концепцию. Но именно мы становимся из философа практиком, трансценденталистом, становимся на путь ситхов, когда наша философия заканчивается, когда мы понимаем, что дело не в теориях, а в смене уровня осознавания. Достаточно сменить уровень осознавания, тогда все учения для вас будут как на ладони, вы сами их можете создавать. А смена уровня осознавания означает задействовать новый тонкий слой разума, будхи. К примеру, будхи можно перевести как сверхличностное сознание, как интуитивное сознание, интуитивный разум. И если вы открыли слой будхи, то для вас слой манаса, понятийного интеллекта, ума, оперирующего концепциями и категориями, это есть нечто очень простое. Вас это больше не привлекает, потому что вы знаете, что манас, понятийный ум, питается светом будхи. Будхи насыщает его интуитивным сознанием, а сам манас чего-то серьезного произвести не может. И тогда, вместо того, чтобы забавляться теориями на уровне манаса, вы знаете, что надо идти в корень и просто находиться в состоянии будхи, интуитивного разума. Это подобно тому, если вы попробовали однажды нектар, то разве будете вы пить воду из лужи? Это вас больше не привлекает. И тогда вы по логике просто оставляете воду из лужи. Итак, первый уровень – это владение самоосвобождением. Глубокое размышление над природой ума и практика, к примеру, когда вы занимаетесь самоисследованием, атмавичарой, медитацией пустотности, вы обязательно делаете прорыв при правильной практике в неконцептуальное сознание. И вы понимаете, что вопрос не в концепциях, а об уровне осознавания. Когда вы утверждаетесь на новом уровне неконцептуального осознавания, то говорят, что вы понимаете толк в самоосвобождении. То есть йогин, утвердившийся на уровне неконцептуального осознавания, он уже свободен от эмоций, предвзятых идей, любых концепций. Для него они не представляют какой-то самосущности. Для него они все самоосвобождаются. Что означает самоосвобождение? Самоосвобождение можно привести такой пример. Допустим, есть снежинка, и она падает в океан. И когда снежинка падает в океан, она просто растворяется. Снежинка в данном случае – это концепции, эмоции или какие-то внешние вещи. Океан – это не концептуальное осознавание, естественное состояние, раскрытое благодаря вашей практике, медитации и созерцания. Когда вы проникли в природу сознания, вы обнаружили, что ум по своей сути пуст. Ум – это пустота. Вновь и вновь вы штурмуете крепость ума, испытывая боли в спине, боли в ногах и прочее. Но когда-нибудь этот штурм заканчивается, в том смысле, что вы открываете подлинную природу своего сознания, и вы обнаруживаете подлинную пустотность этого сознания. Ум не имеет качеств, имени, формы, цвета, каких-то параметров или характеристик. Но когда мы говорим пустотность, это не означает какая-то безжизненная пустотность. Пустотность означает сверхтонкость, несубстанциональность. Тем не менее, эта пустотность является источником всего, и ее сущность – это излучение, проявление энергии. Можно сказать, что эта пустотность до краев переполнена блаженством, потенциалом творить что-либо. Она до краев переполнена энергией. И когда мы открываем этот пустотный потенциал природы сознания, то мы полностью состоялись как практик. И открытие вот такого потенциала – это и есть достижение тела мудрости, джняна-дыха. Когда мы реализовываем тело мудрости, мы пробуждаемся. Пробуждение означает, что теперь у нас открылся канал атма-бхавы, то есть наше тонкое каузальное тело открылось. И наше, такой термин не совсем удобный, атманическое тело открылось. До пробуждения наше каузальное тело, будхи, интуитивный разум, атман, все это было закрыто. И мы действовали только основываясь на уровне ума или эмоций. Когда мы проясняем природу сознания, у нас все эти каналы открываются, и тонкие тела начинают функционировать. И мы постепенно переходим на эти тонкие тела. Человек, у которого не открыто каузальное тело или атман, он подобен человеку, который может ходить только по одному измерению, к примеру, по линии. Если у человека открывается каузальное тело, он подобен человеку, который может ходить, к примеру, по плоскости. Его степень свободы сознания увеличивается. Но тот, кто пребывает в объеме, непонятен человеку, который ходит по линию и по плоскости. Он для него нечто иррациональное, мистическое. Хотя для того, кто всегда находится в объемном видении, для него хождение по линии или по плоскости, то есть двумерное или трехмерное сознание, кажется чем-то ограниченным. Наконец, переход в объемное состояние означает раскрытие или полное раскрытие пустотной природы сознания, когда у нас нет больше никаких ограничений. Следующая стадия после самоосвобождения – это самотрансценденция. Самотрансценденция связана с полным растворением «я». Полное растворение «я» включает не только растворение сознания, но и растворение праны, энергии. Здесь мы работаем с нисходящей силой или ануграха-шакти. Кроме сознания, как известно, во Вселенной есть энергии. И обычно говорят, что существует три рода сил во Вселенной. Джняна-шакти, Ичха-шакти и Крия-шакти. Джняна-шакти – это сила мудрости. Можно сказать, это вот этот потенциал творить пустотного сознания. Ичха-шакти – это сила воли. И крия-шакти – это сила действия. Из них силу действия можно подразделить на силу творения, поддержания, разрушения, сокрытия божественного и самораскрытия. Из них сила самораскрытия или ануграха для нас наиболее важная. Именно настраиваясь на эту силу, мы идем к пути просветления. Для нас эта сила очень важна. И когда мы, к примеру, если мы проанализируем деятельность каких-либо существ, то их, как правило, можно отнести к тому, что они взаимодействуют и открываются с какой-либо из одной сил. Ну, к примеру, творческие люди всегда являются проводниками творящей энергии, сришти. Люди, которых заботит безопасность, спасение других, поддержание гармонии, равновесия, это служители энергии равновесия, поддержания и сохранения, стхити, за которые отвечает Бог Вишну. За энергию творения отвечает Бог Брахма. Люди, склонные к насилиям, разрушениям, это проводники энергии разрушения, за которую отвечает Бог Шива. Люди, склонные к затуманиванию сознания, это проводники энергии сокрытия. К примеру, человек торгует наркотиками, сигаретами, алкоголем, создает туман в сознании, провоцирует мирские желания, что-нибудь в этом роде, то, что понижает сознание. Можно сказать, он неосознанно, через него неосознанно действует сокрывающая сила или вуалирующая сила, тиродхана-шакти, то есть сила, которая вуалирует божественное. Наконец, люди, которые помогают другим развиваться, обучают их, проясняют их сознание, стимулируют их духовный эволюционный рост, это проводники ануграха-шакти, то есть нисходящие силы просветления и самораскрытия. Ну, сюда можно отнести всех тех, кто помогает другим как-то развить ясность или осознанность. На самом деле нет чистых проводников одной или другой энергии. Как правило, человек в течение своей жизни часто бывает проводником множественных энергий. И когда мы говорим об открытии себя каким-либо силам, мы всегда говорим, что мы стараемся себя открывать именно ануграха-шакти, или нисходящей просветляющей силе. К примеру, один ученик из мирян ко мне подойдя сказал: «Я практикую 4 года, но вот как бы результатов практики незначительные, то есть вот желанных опытов света или самадхи никак нет. С чем это связано?» Я сказал: «А где вы работаете?» «А, нет, не так». Я сказал: «А кому вы служите?» Он удивился: «Как это? Кому я служу?» «Да не знаю, никому не служу». Я сказал: «Нет, проанализируйте, чем вы заняты большую часть времени, кроме практики. Наверняка вы служите каким-то силам, вы открываетесь каким-то силам, призываете их в свою жизнь. Думаете, это вам просто так?» Он сказал: «Я работаю в рекламном отделе, где рекламирую некоторые такие вещи, типа сигарет». Я сказал: «И что же вы хотите? Вы служите вовсю силам сокрытия, а сами при этом хотите достичь просветления. Это же другие силы, вы не на тех работаете». Вы должны быть очень внимательны, когда выбирать те силы, которые призывать в свою жизнь, которым открываться. Потому что на относительном уровне закон кармы действует. И наши поступки, мысли, действия призывают определенные силы. Эти силы могут быть разумными, глобальными, могущественными, даже более, чем мы сами. И когда мы их призываем, они влияют на нашу судьбу. Это как тонкие информационные потоки, которые входят в наше тонкое тело. Почему, к примеру, если бы мне предложили заниматься чем-либо, я бы сказал так, что ты хочешь делать в этом мире? Я бы сказал так, хочу издавать священные тексты, лепить статуи, рисовать мурти ситхов, объяснять другим природу сознания. Что-нибудь в этом роде. То есть делать только то, что помогает другим просветлять разум. Почему я этого хочу? Потому что эти силы благоприятны для духовной практики. Они именно прямым способом помогают тебе просветлять собственный разум. И чем больше ты им открываешься, чем больше ты становишься каналом для проведения этих сил, тем больше ты сам как бы проясняешь свое собственное сознание. Такой принцип. Наконец, следующая стадия великого перехода – это самоузнавание. Все это стадии созерцания, естественного состояния, только я их разъясняю немного по-другому. Самоузнавание означает полная реализация брахма-ахам-бхавы, или воссоединение со Всевышним Источником. К примеру, есть медитация ахам-брахмасми, или нираламбха-медитация. Когда вы медитируете на самого себя, как на Абсолют. Эта медитация относится к разделу самоузнавания. Когда самоузнавание набрало силу, йогин обретает способность силой собственной ясности совершить такой великий переход в мандалу чистого видения. На этой стадии парасаттарка логика или управление намерением проявляются сами по себе благодаря овладению природой ума. К примеру, вначале мы объясняем парасаттарка логику на уровне интеллекта. Но когда вы осуществляете самоузнавание, вы это понимаете интуитивно. Итак, когда мы прояснили принцип великого перехода, остается только полностью овладеть учением созерцания, учением божественной гордости и учением пространства. Это три раздела праджни-янтры. Если вы изучаете учение, то вы должны знать, что учение состоит из пяти разделов или янтр. Из них первые два – это самое главное. Это раздел мудрости, праджня-янтра, и раздел энергии, шакти-янтра. В разделе мудрости вы изучаете только природу сознания. В разделе энергии вы изучаете природу каналов, ветров, чакр, кундалини и то, как с ними работать. Следующие разделы являются продолжением этих двух разделов. Фактически, от того, насколько мы поймем практику этих двух разделов, зависит практика следующих разделов. Если говорить о разделе созерцания, то в нем выделить можно несколько таких ключевых моментов или учений. К примеру, есть учение о базовых методах. Махашанти, концентрация, анапанасати – все это базовые методы, в которых нужно усердно попрактиковаться, чтобы их полностью понять. Если вы пытаетесь применять более высокие методы, они не сработают, если вы не выполнили базовые практики. Хотя на самом деле, если вы талантливый практик, может быть, вы можете получить пользу от высоких методов. Но это все зависит от вашего уровня. Ученики на самом деле имеют разные уровни. И вы сами должны грамотно определить, на какому же классу вы сами себя относите, или спросить у гуру. К примеру, ученики категории Пашу, им обязательно нужны базовые практики. Но им обязательно нужно выполнять периодические ретриты, накапливать заслуги. Через много лет они придут к пониманию естественного состояния. Им не нужно сразу практиковать уединенные ретриты. Это им не принесет пользы, а наоборот, только проблема. Ученики категории Вира – это другая стадия. Они могут сделать упор на концентрацию и кундалини-йогу. Или они могут за короткое время проходить длительные ретриты. Либо они сразу могут претендовать на монашество. Ученики Вира – это духовные герои. То есть духовные герои – это такие практики-радикалы. То есть они получают передачу и по-настоящему работают с ней, пока не получат пользу. Но ученик Вира, для него ничего не стоит там, отречься, отказаться от чего-либо, соблюдать какие-то принципы, даже аскетизм или пост, не говоря о брахмачарии, для него это не трудно. То есть ученик Вира – это такой духовный титан или духовный герой, который ради освобождения может совершать подвиги. Ну, к примеру, если ученик Пашу после 22, он начинает засыпать, ну и думает, как тяжела практика. Кошмар, болят ноги. Что-нибудь в этом роде. Хочется поговорить, подумать о море там, и о чем-то еще. Ученик Вира думает совсем иначе. Он думает, до 2 часов буду сидеть в медитации, что бы ни было с ногами. Я достигну освобождения, я стану Буддой. В этой жизни или никогда. Вот так думает ученик Вира. Это просто другое сознание или геройская бхава. К примеру, ваш гуру начинал именно с такого состояния. Это такой немного как бы духовный фанатик. Ну, в позитивном смысле, не в смысле ограничений в сознании, ограничений догмами, а в смысле устремленности. К примеру, Миларепа – это ярко выраженный Вира. Или Наропа. То есть тот, кто способен на духовные подвиги. Если вы хотите радикально продвигаться в практике, попробуйте мыслить как Вира или читать о них с тем, чтобы заразиться этим сознанием. И для Вира немного практика должна быть построена по-другому, не так, как для более низшего уровня. Наконец, есть ученик Дивья. Дивья – это совсем другое, то есть он как бы уже почти, он уже как бы почти реализованный. То есть Дивья – это тот, кто интуитивно уже обладает сверхъестественными способностями с детства. Тот, кто божественен по своей природе. Тот, кто интуитивно, может не совсем ясно, но он чувствует пустотность ума, иллюзорность всех отношений и связей. У него нет мирских желаний. Он обладает колоссальным философским складом ума. Созерцательность у него есть с детства, сама по себе. И он, только услышав слова учителя или прочитав, получив передачу, мгновенно ее применяет и за короткое время раскрывает природу ума. Дивья – это очень такой возвышенный, божественный человек. Это человек очень утонченный. Таких на самом деле очень мало. И для Дивья практика тоже должна строиться по-другому. Для Дивья важен принцип созерцания. Даже выполняет он базовые практики или не выполняет, просто занимаясь созерцанием, он сразу входит в недвойственность. И он дальше может выполнять практику или не выполнять, но главной практикой он делает созерцание. И все остальное для него является как бы игрой. Таким образом достигает Дивья. Дивья, если получил передачу, он может даже не выполнять какие-то долгие ретриты или отшельничество, потому что он превосходно может объединяться с ситуациями или с обстоятельствами. Он может интегрироваться с любыми ситуациями. И фактически его присутствие не теряется ни днем, ни ночью. Для него как бы вся жизнь становится непрерывным ретритом. Ну, к примеру, пример Дивья – это Рамакришна, Рамалинга. Рамана Махариши, Бхагаван Сатисаи Баба. И когда мы хотим определить свой уровень, нам надо именно понять, кто же мы являемся по природе, к какой категории нам себя отнести и как построить собственную тактику. Итак, раздел созерцания включает в себя учение о восьми санкальпах, учение девяти самоосвобождений, учение четырех стадий созерцания, анава-йога, учение о тайных методах самоосвобождения, интеграции единого вкуса и, как мы говорили, учение о базовых методах. После того, как вы освоили базовые методы, то есть, к примеру, средний класс практикующих, если так брать в общем, среднестатистически, это что-то среднее между Вирой и Пашу, с претензией на Дивья. Это правильно. То есть каждый, он как бы должен в душе считать себя Дивья. Как бы, потому что наша внутренняя природа, она всегда божественна. И даже если наши ограничения в относительном мире совсем как бы не проявляются как Дивья, тем не менее в душе мы каждый Дивья являемся. И после того, как выполнены базовые практики, следует практиковать учение санкальпы. В учении о восьми санкальпах всегда говорится о том, что мы стараемся практиковать метод, называемый вайшнави-мудра. Шамхави-мудра – это когда мы смотрим расфиксированным взглядом, объединяясь с внешними обстоятельствами. Но тот, кто получал объяснение шамхави-мудры, он не понимает. Вайшнави-мудра – это что-то другое. То есть вайшнави мудра означает, что мы что-то удерживаем внутри, к примеру, установку «это сон» или установку «я есть», установку пространства, нисходящие силы и так далее. И удерживая такую установку внутри, мы пытаемся созерцать, работая со всеми обстоятельствами. Это и есть учение о восьми санкальпах. И если вы не получали передачу, то вам желательно просто ее спрашивать. Вы можете ее спрашивать после лекции или после окончания семинара. То есть прежде чем практиковать какую-либо санкальпу, желательно получить ее передачу. То есть хотя бы краткое объяснение. То есть недостаточно только ее взять из книги там, «Путь божественного сознания». И учение о восьми санкальпах заключается в том, что мы берем какую-либо установку в сознании и практикуем созерцание, работая с этой установкой. В основном эти установки таковы: сон, атмавичара, поддержание чувства «я есмь», медитация на нисходящую силу, ануграха шакти, медитация на пространство, ананта акаша, медитация божественной гордости, работа с мироощущением или бхавой, возвышенности или величия, медитация «все едино с умом», когда весь мир рассматривается как природа своего сознания, и медитация «чистое видение». Если вы работаете с каждой из таких санкальп хотя бы по 3 месяца, ваше созерцание значительно расширяется. Таково учение о восьми санкальпах. Что означает учение 9 самоосвобождений? Эту передачу я давал несколько раз в Дивьялоке ученикам измерян. Учение 9 самоосвобождений заключается в том, что когда у вас раскрыто базовое созерцание, вы должны научиться его смешивать с мыслями, голосом и поведением в 3 аспектах – в нейтральном, позитивном и гневном. И поскольку у нас есть 3 аспекта – тело, речь и ум, и 3 их формы проявления – это и называется 9 самоосвобождений. То есть все наши проявления самоосвобождаются, когда мы смешиваем собственное созерцание со всеми проявлениями. Учение 4 стадий созерцания означает, как последовательно входить правильно в естественное состояние. Возможно, вы сами читали в Вигьянабхарава-тантре некоторые шлоки, и там говорится: «Почувствуй себя всепроникающим» или «Войди в состояние бесконечного пространства». Но если вы практикуете без наставления учителя, скорее всего, вам вряд ли удастся понять все эти загадочные вещи. Потому что учение созерцания – это такая тонкая вещь, где дается очень конкретное наставление, как с ними работать. Если мы их соблюдаем, мы получаем настоящие результаты. Следующая – анава-йога. Анава-йога – это методы открытия естественного состояния. Анава переводится как то, что предназначено для людей, имеющих ограничения. Если вы правильно можете подобрать метод из перечня анава-йоги и поработать с ним, вы можете получить колоссальный прорыв. Главное, чтобы этот метод был подобран в соответствии с вашими склонностями. Наконец, есть учение о тайных методах самоосвобождения и достижения единого вкуса. Как правило, это самая продвинутая стадия, она связана с посещением мест силы, с путешествиями, преодоление приязни и отвращения, преодоление деления на чистое и нечистое. Можно сказать, это кульминация или завершение практики созерцания. Но таковы основные учения раздела созерцания. И для того, чтобы стать мастером, как бы желательно, конечно, чтобы вы поняли сущность этих всех учений и имели передачу и попрактиковались в ней. И хотя эти учения кажутся чем-то разрозненным, на самом деле это грани одной и той же субстанции. Это грани одного и того же присутствия. И сейчас я дам вам передачу в учение о четырех стадиях созерцания. Поскольку все учения невозможно за один ретрит объяснить, то вы получаете в день какую-то одну передачу с тем, чтобы затем дома самостоятельно с ними работать. Поэтому тот, кто часто путешествует, как бы вслед за гуру на ретриты, он имеет возможность накопить множество таких передач и работать с ними. Если же вы не умеете возможность таких путешествий, вам надо как-то постараться изучать это на записях или в новых книгах. Итак, что означает учение о четырех стадиях созерцания? Можно сказать, это фундамент практики созерцания и самоосвобождения. Как правило, оно имеет смысл после того, как вы попрактиковались в концентрации, медитации пустоты. Если вы на ретрите первый раз и у вас недостаточно понимания концентрации и медитации пустоты, по крайней мере, вы можете получить эту передачу, а потом приступить к ней после того, как вы получили некоторые знаки продвижения в концентрации и медитации пустоты. Потому что до этого это будет бесполезно. Итак, мы начнем. Сейчас примите правильную позу с выпрямленной спиной. И попытайтесь выполнить обычную медитацию покоя, закрыв глаза и останавливая мысли. То есть медитацию великого покоя, Маха-Шанти. Для этого вы говорите себе мысленно такие аффирмации. Полная остановка мыслей. Сохранение статуса осознанности. И ваша задача, когда вы остановили мысли, по крайней мере на мгновение, увидеть промежуток между двумя мыслями, когда одна мысль исчезла, а вторая еще не появилась. И попытаться в этом промежутке удержаться. И в этом промежутке попытаться обнаружить как бы такой пробел и обнаружить там осознавание, осознанность, чистую осознанность «Я есть». На самом деле это нелегко, потому что ум постоянно генерирует мысли. И если вы попытаетесь сильно напрячься и заблокировать мысли, то вы получите напряжение. Вы попробуете по-другому. Вы не пытаетесь как-то блокировать мысли, а просто отдаляетесь от них. И даже если мысли появляются, вы как бы не обращаете на них внимания. А самое главное, вы стараетесь нащупать тонкое осознавание, которое находится за мыслями, и сохранить статус осознавания. Но когда появляются грубые мысли, вы их действительно пытаетесь остановить, блокировать. Но не волевым усилием, а именно тонким осознаванием. Часто приводит такой пример. Вы как бы стоите с дубиной на страже у дверей дворца. А разбойники мысли пытаются проникнуть. И сколько бы их ни проходило, вы должны их ударить этой дубиной. Дубина здесь – это ваше различающее осознавание. И когда вам удается удержать такое состояние промежутка между двумя мыслями и остаться осознанным, то есть поддерживать ясное, бдительное и яркое состояние, у вас возникает такое ровное состояние покоя, где есть только наблюдающее яркое сознание, и оно постепенно усиливается, становясь пространственным. И чем больше вы удерживаете его, тем глубже ваш покой, и тем возрастает ваша пространственность. А мысли как бы немного двигаются, но на периферии, и вы ими совсем не схватываетесь. На периферии двигаются как бы небольшие обрывки из мыслей. И когда вам удается достаточно долго удерживать это состояние, возникают разные переживания. К примеру, блаженство. У вас возникает как бы такое радостное состояние, типа «Эврика». Пустота дает величайшую радость. Просто осознавать и находиться в этом промежутке. Или возникает ясность. Наивысшим переживанием является переживание полной пустотности. Так обычно развивается медитация покоя. И если вы долго медитируете Махашанти, ну, вы можете останавливать дыхание, сердцебиение, погружаться в свет, ощущать свое сознание, проникающее в миллиарды миров. Это сильнейшая медитация, благодаря которой миллионы святых достигли просветления. Однако, собственно, медитация покоя – это самое начало. То есть цель духовной практики – это не стать каменным Буддой или застывшим истуканом. Поскольку у нас есть энергия и способность движения, мы должны научиться объединять это состояние покоя с повседневной жизнью. И вот учение четырех стадии созерцания как раз позволяет это понять. И теперь вы, находясь в позе для медитации, открываете глаза. И теперь вы с открытыми глазами пытаетесь оставаться в состоянии покоя. В таком же, которое было при медитации. Если покой сохраняется, очень хорошо. Если покой быстро теряется, если вы открываете глаза, тогда найдите какую-нибудь точку в пространстве или предмет и остро сфокусируйтесь на этой точке. Но любой ценой, как бы, вы стараетесь удерживать состояние покоя. Почему его называют состоянием покоя? Потому что вы не схватываетесь мыслями, эмоциями. Это полная безмятежность. За мыслями есть такое очень тонкое безмятежное сознание, которое недосягаемо для концепции. И вы в нем остаетесь. И когда вы сидите с открытыми глазами, и у вас есть стабильное состояние покоя, то, говорят, вы достигли первой стадии. Эта стадия так и называется. Покой. Шанти. Или великий покой, Маха-шанти. Также ее еще называют Аманаска. Или внемысленная. Что означает достижение этой стадии? Вы находитесь во внемысленном состоянии, не в трансе, не с закрытыми глазами, а как бы наяву. Мысли на периферии возникают, но они не доставляют каких-то проблем, и вы за ними не следуете, вы не думаете. Где-то эти мысли сами появляются и исчезают. Вы же остаетесь во внемысленном. И при этом, заметьте, ваши глаза открыты, ваши чувства функционируют. Вы никуда как бы не погружаетесь вовнутрь. Мир включен в ваше состояние покоя. И когда вы смотрите, вы не оцениваете, не рефлексируете, не обсуждаете. Вы просто видите. И вот такое видение без оценок называют обнаженное осознавание. Повторяю, если вы отвлекаетесь, вы просто находите точку и фокусируетесь на ней. Если же вы не отвлекаетесь, ваше сознание расфокусируется. Вы расслабляетесь в этом расфокусированном сознании и просто смотрите в пространство перед собой, не останавливая взгляд нигде. Но вы не блуждаете глазами попеременно на одном предмете или на другом. Вы устанавливаете глаза где-то вот в одном положении, как бы, и стараетесь не двигаться телом. И вот это состояние, его часто уподобляют ребенку, который с умственной живостью рассматривает фрески на стенах храма. Как бы он еще ничего не понимает, но ему очень интересно. Не понимает, то есть у него рассматривание не сопровождается умственной активностью. Таким же образом и вы смотрите на все, но не выносите суждений. И у вас есть такая тонкая интуитивная ясность, когда вы так созерцаете. Вы сами находитесь в глубоком покое. И мыслей нет. Или если они есть, то на периферии. Они вам не доставляют проблем. Вот такое это состояние. И когда вы можете сколько угодно сидеть в этом состоянии, это значит, вы достигли первой стадии. Стадии покоя. При этом, заметьте, ваш дух, он не затуманен. Он ярок и ясен, подобен тигру, который готовится прыгнуть. То есть вы очень бдительны, очень алертны. Вы расслаблены, не напряжены, но бдительны. Ваше сознание очень яркое. Вот оно напоминает такое хищное животное, которое как бы так лежит и кисточкой хвоста водит. Оно кажется расслабленным, но в любой момент оно может быстро сгруппироваться и прыгнуть. Таким же образом, вы очень расслаблены, но ваш внутренний дух очень яркий, как бы и сияет. И вот в этом состоянии вы расслабляетесь все больше и отпускаете себя все больше, как бы оставляя прошлое и будущее, оставляя все надежды. Как бы вам надо научиться доверять вот этому состоянию покоя. Вы убираете все свои оценки, то есть вы стараетесь медитативное сознание свое вывести на первый план наяву, с открытыми глазами, при восприятии, не закрывая глаз. Почему важно не закрывать глаза? Потому что через глаза мы объединяемся с внешним пространством. Если глаза закрыть, такого объединения не произойдет. И наше созерцание всегда будет хромым, наполовину. Вот такое сидение – это классическая практика, которую еще называют дзадзен. Но оно у нас называется первая стадия созерцания – шанти или аманаска. К примеру, в дзадзен многие ничем не занимаются, кроме как вот таким сидением по много часов. И возникает шум, пение птицы, жужжание мухи. Вы находитесь в этом состоянии, не выносите никаких оценок. К примеру, не думаете, это плохо, или это мне не нравится, или наоборот, как здорово. Вместо того, чтобы заниматься такими вещами, вы просто находитесь в обнаженном присутствии и в покое. Ваш покой не нарушается. При этом, заметьте, вы не отгораживаетесь, вы не блокируете мысли, не блокируете восприятие. Если поют птицы, то значит вы вместе с птицами в это время в покое. Если жужжат мухи, вы в покое вместе с мухами, нет проблем. У вас в сознании нет какой-то точки фиксации. А теперь вы переходите ко второй стадии. И, допустим, когда вы достигли однонаправленности, то есть непрерывного удержания такого состояния покоя наяву, первая стадия полностью реализована. Что такое однонаправленность? Это когда ваш ум больше никуда не уходит. Вы непрерывно удерживаете это состояние покоя очень долго. Какова вторая стадия? Вторая стадия заключается в объединении покоя с движением. Теперь, находясь в этом обнаженном осознавании, вам этот покой надо нарушить. К примеру, возьмите правую руку и медленно поднимите вверх, пытаясь оставаться в этом осознавании. Поверните голову и затем позвольте мыслям двигаться, то есть, думайте в этом состоянии, не теряя присутствия. И посмотрите, у вас есть базовое осознавание покоя и есть движение мысли или тела. но вы его не теряете, вы остаетесь в этом. И, к примеру, вы потом садитесь снова и позволяете мыслям двигаться, но остаетесь в базовом присутствии. Это важный момент. У вас есть как состояние покоя, так и состояние движения. И вы их различаете. Но тонкое осознавание не теряется. Когда вы так практикуете, говорят, это вторая стадия созерцания. Она называется вивека, или различающая мудрость. Здесь вы можете думать и не терять осознанности. То есть ваше созерцание может объединяться с движением. Первую стадию покоя, есть такая метафора. Сидит старик, и ему ничего не нужно. То есть он стар, и его ничего не интересует. Он находится в покое, и он самодостаточен. А иллюстрацией для второй стадии созерцания является такая картинка. Сидит старик, а вокруг играют дети. И старик с любопытством поглядывает на детей. Дети в данном случае – это движущиеся мысли или любое движение. Какова третья стадия? Третья стадия, когда покой полностью объединяется с движением. Картинка или метафора, которая ее объясняет, такова. Старик играет с детьми. На этой стадии вы уже не обязательно сидите, а вы созерцаете, объединяя свое созерцание, ходьбу, речь, действие, все, что происходит, и при этом ваше созерцание не теряется. Покой объединился с движением. Как это можно сделать? Сейчас попробуйте порождать у себя мысли и, думая, оставаться в созерцании. Порождайте сначала хорошие, мирные или духовные мысли, связанные со святыми и с духовной практикой. Например, вы можете читать мантру ум про себя или делать гуру-йогу, так как она вам давалась. И делая гуру-йогу, вы поддерживаете базовое присутствие. То есть вы делаете позитивные действия и объединяете их. Фоном для гуру-йоги является ваше созерцание, обнаженное осознавание. А гуру-йога как бы волна на поверхности океана вашего созерцания. То есть вы можете визуализировать ом, лучи и все прочее. Но при этом есть созерцание. Затем, когда вы выполнили гуру-йогу, вы можете выполнять что-то нейтральное. Ну, к примеру, думать о каких-то мирских вещах. Ну, к примеру, подумать, как дома, там, что-нибудь такое. Что-то обыденное. Но при этом вы не втягиваетесь в мышление, а остаетесь в созерцании. И ваши мысли являются как бы самоосвобожденной игрой. Они появляются, но вас не увлекают, у вас не возникает ни эмоций, ни идентификации с ними, потому что на фоне этих мыслей есть обнаженное осознавание, есть присутствие, которое как бы обесценивает все эти мысли. Ну, по типу такого, вы думаете, как там дома, а на самом деле вы в таком состоянии, где дом везде. Или дом, или не дом, это все как бы самоосвобождено. Потому что базовое созерцание уравнивает любые привязанности и двойственные вещи. тогда у вас не возникает привязанности на фоне этих мыслей. Наконец, когда вы подумали какие-либо нейтральные мысли, вы включаете гневные мысли и тоже пытаетесь созерцать в этом состоянии. На самом деле гневные мысли не следует допускать. То есть, по большому счету, гневные мысли – это клеши. Если вы думаете о ком-то гневно, вы можете накопить дурную карму и даже попасть в ад, если постоянно думать о них. Но, по крайней мере, вы можете причинить препятствия другому человеку или болезни информационные своим неосторожным мышлением. Поэтому обычно мы не практикуем как-то гневное мышление. Но здесь вы именно стараетесь породить какие-либо гневные мысли с тем, чтобы на время обнажить их вот такую пустотность, пустотную основу и обесценить. Оставаясь в созерцании, вы думаете что-нибудь гневное, или не обязательно гневное, но негативное, или неправильное, что обычно не принято думать, или то, что вы считаете нечистым или нехорошим. При этом вы находитесь в созерцании. И когда вы находитесь в созерцании, вы внезапно обнаруживаете, что любые нечистые мысли или гневные мысли, по сути, они являются игрой вашего созерцания. Они полностью пустотны, и за ними нет какой-то настоящей силы. А значит, они самоосвобождаются. И в тот момент, когда вы видите, что они пустотные и находитесь в созерцании, эти мысли в этот же момент сразу же самоосвобождаются. Они вас больше не вводят в заблуждение. То есть на самом деле вы приобретаете настоящую власть над этими мыслями. Итак, третья стадия созерцания называется единый вкус или самарасья. Когда вы можете освобождать любые проявления и рассматривать их как проявление игры обнаженного сознавания. Это очень важный момент в практике, и не каждый йогин достигает ее. Тем не менее, тот, кто достигает, полностью объединяет состояние покоя и состояние движения. Наконец, четвертая стадия называется спонтанное совершенство, арья или арья-лила. Это означает, вы находитесь в таком непоколебимом обнаженном осознавании, которое двигается без всяких ограничений. Есть такой термин, называется свечхачара, то есть следуя своей природе, или следуя внутренней воле, или сватантрия, следуя внутренней свободе. Чем бы вы ни занимались, вы находитесь в присутствии, и оно уже не затмевается. Такова четвертая стадия созерцания. Ее мы практиковать не можем, потому что ее нельзя практиковать, ее надо достичь. Итак, когда вы следуете пути созерцания, вы всегда учитываете эти четыре уровня практики. Эти четыре уровня практики появляются при практике Шамхави Мудры или при практике базового созерцания. Они как бы такие ключевые моменты, которые вы проходите, когда занимаетесь поддержанием естественного состояния. Так, передача закончена.
Oh.